Спасибо, Светлана. С новостями этим утром нас знакомит Светлана Вольская. Что же касается погоды, то на большей части территории России сегодня день ожидается солнечный, теплый и даже жаркий. В общем, на европейской территории в среднем температура около 30, будет солнечно. Ну, конечно, без дождей не обойдется. Ну, во-первых, на севере, в Воркуте, Мурманске, Кандалакше, вот на крайней западе. Западной точке, в Калининграде, ну, на юге, в Сочи, в Махачкале, там будут вообще даже грозы. Ну, а в целом день яркий, жаркий, солнечный. Вот в Москве, например, плюс 29-31 сегодня по прогнозам синоптиков. Безоблачно, влажность воздуха 45%, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, ветер южный 3,6 метра в секунду. В Санкт-Петербурге вот сейчас тоже безоблачно, но в течение дня синоптики пророчат усиление облачности, ну а завтра так вообще дожди будут. Сегодня, тем не менее, сухо, еще плюс 23-25, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 43%. Ветер западный 1-3 метра в секунду. Итак, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Как всегда, в ближайшем часе много у нас различных тем, темы и международные, такие как, например, расследование взрыва в Минске, где арестовывают попутные оппозиционеров, темы и российские, такие как фестиваль правозащитных фильмов «Сталкер». Ну и вот тема, которую мы сегодня с вами обсуждаем, носит международный характер. Конфликт России и Грузии, много всего происходит во взаимоотношениях этих двух стран, но мы решили у вас поинтересоваться, каким образом, на ваш взгляд, можно разрешить конфликт России и Грузии. Как всегда, с помощью сообщений на пейджер вы отвечаете на этот вопрос. 96143, таков телефон пейджинговой компании в Москве, код Москвы 495, абонент Радио Свобода. Ну и можно смс-сообщение посылать на номер плюс 7-903-743-2801. Ну а мы первым делом отправляемся в Белоруссию. В клиниках там остаются 32 человека, пострадавшие от взрыва в столице в ночь на 4 июля, когда с размахом отмечался День независимости. 8 человек выписаны или переведены в больницы по месту жительства. Состояние большинства госпитализированных оценивается как удовлетворительное, один по-прежнему находится в тяжелом, четверо в состоянии средней тяжести. Между тем, правоохранительные органы и спецслужбы развернули масштабную кампанию по выявлению потенциальных организаторов взрыва. Задержаны более 10 человек, все активисты оппозиционных партий и движений. Рассказывает наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
Взрыв у стелы «Минск. Город-герой» раздался ночью во время концерта, посвященного Дню независимости Белоруссии. В действие было приведено самодельное взрывное устройство, начиненное преимущественно гайками. За помощью к медикам обратилось 54 человека, 47 были госпитализированы. Несмотря на серьезные последствия, 4 июля МВД Белоруссии возбудило по факту взрыва уголовное дело по статье «Злостное хулиганство». Как считает генерал-лейтенант милиции в отставке, экс-спикер Верховного Совета Мячеслав Гриб, власти Белоруссии до последнего внушают себе и окружающим, что терроризма в стране нет и быть не может, хотя все факты, по его мнению, свидетельствуют именно о террористическом акте. 7 июля президент страны Александр Лукашенко провел экстренное совещание, на котором раскритиковал действия милиции, спецслужб, медиков, а спустя несколько дней уволил занимаемых должностей секретаря Совета безопасности Виктора Шеймана и главу президентской администрации Геннадия Невыгласа. Оба были обвинены в провальной подготовке празднования Дня независимости. Многих из пострадавших ввергла в шок новость, подтвержденная первым заместителем министра внутренних дел Александром Чурко, который признался, за 2 часа до взрыва было обнаружено взрывное устройство, вдвое более мощное. Если сработавшее было замаскировано под литровую коробку с соком, то найденное людьми и переданное милиции находилось в 2-литровой емкости. Однако концерт отменять никто не стал. 28-летняя Лилия Мельник, у которой извлекли несколько гаек из колена и голени, говорит, что досмотр зрителей перед концертом был чисто символический.
Проверяют, во-первых, вот мы как заходили на эту площадь, да, у нас там с собой пакет был, там плед был, проверили пакет и все. Но я даже удивляюсь, как так можно было, во-первых, и для чего это все, зачем? Я не понимаю, ну так и пронесли, наверное, потому что он был с пакета с подсока. Милиция ж не пробует там или что у них в пакете.
Следом за чиновниками в сферу пристального внимания властей попали представители оппозиции. По данным правозащитников, в конце минувшей недели по делу о взрыве в Минске были задержаны 13 представителей оппозиции, преимущественно активисты уже несуществующей национал-патриотической организации «Белый легион», которым срок содержания под стражей продлен до 10 суток, а также члены Объединенной гражданской партии и Белорусского народного фронта. 12 июля на свободу вышли трое. Лидер партии «Свободы» Сергей Высоцкий, активист компании «Европейская Беларусь» Павел Курьянович и активист молодежной организации Объединенной гражданской партии «Молодые демократы» Александр Сергиенко. В субботу в Витебске начался фестиваль «Славянский базар». Стоит напомнить, что 3 года назад, с разницей в неделю, здесь прогремели 2 взрыва, аналогичные Минскому. Пострадали более 50 человек. Так и не раскрытое до сих пор дело заведено по статье «Хулиганство». В этом году в Витебске предприняты беспрецедентные меры безопасности. Милиционеры с собаками обыскивают прохожих, а сотрудники госавтоинспекции тщательно досматривают автомобили. Чтобы попасть в амфитеатр, нужно пройти 3 кордона безопасности. Запрещено проносить сок в пакетах и любую жидкость в непрозрачных бутылках. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Москве 9:15. Я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Судана, Хартуме, в воскресенье прошли многотысячные демонстрации протеста против возможного преследования президента страны Омара аль-Башира Международным уголовным судом. Видный польский политик Бронислав Геремек погиб в воскресенье в автокатастрофе на западе Польши. Великобритания планирует в течение 2009 года существенно сократить свое военное присутствие в Ираке. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. А в 14:07 по московскому времени сегодня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в клубе «Квартира 44». Блокбастер Тимура Бекмамбетова особо опасен, будет там обсуждаться. Кино или продюсерские технологии? Большая победа Голливуда или обычный дебют режиссера-иностранца? Вот на такие вопросы будут искать ответы участники этой программы. Итак, 14:07, «Свобода в клубе «Квартира 44» ведет программу Елена Фанайлова. Ну а тем временем вновь ко мне в студии «Радио Свобода» присоединилась Валерия Шабаева, чему я безмерно рад, ведь сейчас появится возможность еще узнать что-нибудь интересное из того, что пишут российские газеты сегодня. Еще раз доброе утро, коллега.
Доброе утро, Олег. Ну и вот на сей раз, как я обещала в предыдущем выпуске, мы поговорим о Кавказе. Если судить по последним заявлениям российских и особенно грузинских официальных лиц, может сложиться впечатление, что Москва и Тбилиси уже на грани войны, пишет газета «Известия». Не словесной, не дипломатической, а самой, что ни на есть, реальной. Независимая газета продолжает тему. Грузия отозвала своего посла из Москвы для консультаций. Подготовка встречи президентов Медведева и Саакашвили остановлена. Грузия требует созыва внеочередного заседания Совета Безопасности ООН по факту нарушения ее воздушного пространства российскими самолетами. Беспрецедентное обострение российско-грузинских этих отношений происходит на фоне все более явных признаков подготовки Грузии к военной операции против Южной Осетии и маневров российской армии у грузинских границ. Независимая газета выяснила, чем Москва может ответить. В распоряжении издания оказался текст секретного доклада, подготовленного при помощи аналитиков спецслужб и еще весной, прочитанного на закрытом заседании Комитета Госдумы по безопасности. В этом докладе есть ряд рекомендаций российскому руководству, в частности, ввести в некоторых районах режим повышенной безопасности, при котором смешанные силы по поддержанию мира полностью берут на себя функции обеспечения правопорядка и кардинально пересмотреть стратегию и тактику, проводимой в Южной Осетии и Абхазии, миротворческой операции в плане более решительного применения существующего мандата на практике. Ну и авторы также считают целесообразным объявление Южной Осетии и Абхазии зоной жизненно важных интересов России, пишет независимая газета. Процитирую заголовок из «Известий». Я уже говорила об этой газете. Так вот, заголовок центральной публикации на первой полосе «Известий» гласит: «Россия защитит соотечественников, если Саакашвили начнет отвоевывать Цхинвали и Сухуми». Ну а теперь обратимся к новой газете. Юрий Рост пишет на первой полосе: «В дни первого обострения отношений между Россией и Грузией мой друг, мой брат, замечательный актер Георгий Харабадзе, записавший на десятки CD-дисков Евангелие и Библию, прислал мне письмо. Он прежде никогда не писал. Мы летали и ездили друг к другу. Мы кутили, мы говорили, мы обменивались друзьями, мы спорили, мы любили. А теперь я прочел. Неужели мы доживем до времени, когда самолет, выпущенный из твоего дома в Москве, от которого у меня есть ключи, станет бомбить мой дом в Тбилиси, ключи от которого есть у тебя? Я плачу». Конец цитаты. Ошибись, Гоги. А вы, господа президенты, правительства, парламенты, военные, дипломаты, очнитесь. Посмотрите, что вы творите. Наши солдаты в одних братских могилах двух отечественных войн. Наши политзаключенные расстреляны одной автоматной очередью. А кто не убит, гнил в одних и тех же лагерях. Наши языки переплелись гениальными переводами грузинских и русских поэтов. Наши культуры, развиваясь самостоятельно, уходят корнями в одну землю, в одну веру и касаются кронами. Ужас и позор у нас тоже один. Большевизм и Сталин. Мы одной крови. И нет нужды проливать ее, чтобы в этом убедиться. Не сейте ветер, верховный и главнокомандующий. Не подстрекайте друг друга. Вам барская затея, щекочущая тщеславие и самолюбие. Нам горе утрат. Своим умыслом не подвергайте опасности замысел, с большой буквы, грядущие не простят. История, отодвинувшись, признает виновного виновным, а жертву жертвой. С каждым годом я испытываю все больше стыд, пишет Юрий Рост, и вину за Венгрию 56-го и Чехословакию 68-го. Глядя на эти отдельные от нас по своему пониманию достатку мирно живущие страны, думаю, зачем, зачем унижали и унижались, что считали важным, оказалось никчемным, пугающее пустым, железный занавес и Берлинская стена пали, мир не разрушился, и никто от этого не проиграл.
Вот такие темы сегодня в центральной российской печати. Валерия Шабаева еще придет к нам в студию минут через 25-30. Ну, а я пока познакомлю вас с новостями спорта. Что мы можем сказать? Ну вот, начнем с волейбола. Завершился в Хиросиме финальный раунд женского гран-при. Там первое место заняла сборная Бразилии. Без единого поражения выступила в борьбе за второе место. Куба играла с Италией. Кубинки выиграли 3-1, но, соответственно, стали вторыми. Во Франции продолжается многодневная велогонка Тур де Франс. В ходе девятого этапа 224 километра от Тулузы до Баньер-де-Бигор преодолели участники, несколько незначительных было подъемов, а потом один уже серьезный, даже два серьезных, первой категории. Ну и победителем этапа стал итальянец Рикардо Рико, он быстрее всех преодолел дистанцию на минуту и 4 секунды, опередил россиянина Владимира Ефимкина. Ну а еще через 13 секунд прибыла на финиш основная группа гонщиков. В общем, в зачете продолжает лидировать люксембуржец Ким Кирхен. И на 6 секунд отстает от него австралиец Кейдл Эванс, хотя он вчера упал, получил ушибы, ссадины, но заменив велосипед, все-таки продолжил гонку. О теннисе. Турнир в Швейцарии мужской завершился победой румына Виктора Ханеску, который в финальном поединке взял верх над Игорем Андреевым 6-3, 6-4. Но надо сказать, что вчера Андрееву пришлось не сладко, ведь он доигрывал перенесенный из-за дождя накануне полуфинал с испанцем Гильермо Гарсией Лопесом. Там после двух сетов счет был равный 1-1. Вот вчера Андреев сперва доиграл третий сет, который завершился на тайбрейке, ну а потом после небольшого перерыва должен был играть с Ханеску. А Ханеску завоевал первый титул свой в профессиональной карьере. Ну и в шведском Бостоне тоже завершился турнир. Испанец Томми Робредо его выиграл, победив в финале чеха Томаша Бердыха. Ну и отметим футбол. 4 матча 13-го тура чемпионата России были сыграны. «Динамо» выиграл у «Локомотива» 4-2, «Томми» у «Спартака» Нальчика 1-0. «Химки» проиграли «Зениту» крупно на своем поле 1-4, а «Москва» и «Терех» сыграли в ничью 0-0. Ну вот таковы основные новости спорта на сегодня. Впереди у нас наша традиционная рубрика «В Америке сегодня», из которой мы узнаем, что, ну, в общем, думаю, без удивления узнаем, что очень много внимания уделяют в Америке такой проблеме, как испытание ракет в Иране.
Кому угрожают иранские ракеты? Удастся ли предотвратить крах ведущих американских ипотечных банков? Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Серия испытаний баллистических ракет Ираном в конце прошлой недели придала неожиданную актуальность давним спорам относительно того, как нейтрализовать иранскую угрозу. На эту тему высказались представители Белого дома, кандидаты в президенты, комментаторы. Финансовые аналитики относят рекордное повышение цен на нефть на счет этих испытаний. В то же время американские военные эксперты, судя по всему, недоумевают. У них нет внятного объяснения тому, что подвигло Тегеран к этой вызывающей акции, что заставило его преувеличить число запусков ракет. Кое-кто даже считает, что это примета того, что Тегеран готов договариваться. Слово Алану Давыдову.
На позапрошлой неделе некоторые высокопоставленные официальные лица в Тегеране дали понять о наличии у иранского руководства интереса к пакету предложений Соединенных Штатов и их союзников по свертыванию иранской ядерной программы в обмен на определенные экономические и политические гарантии. Однако буквально через несколько дней Иран провел серию испытаний своих баллистических ракет, которые по некоторым оценкам способны достигнуть Европы. Представитель иранского МИДа Мохаммед Али Хосейни заявил, что запуски ракет – это естественная реакция его страны на постоянные угрозы со стороны Израиля. Сегодня многие аналитики пытаются понять, какую игру ведет Иран, провоцируя эмоции перед, казалось бы, обнадеживающим раундом переговоров с Западом. Своим мнением на этот счет я попросил поделиться сотрудника Вашингтонского фонда наследия Джеймса Филлипса. Иран дает несколько сигналов. Во-первых, он стремится воспрепятствовать любому превентивному удару по своим ядерным объектам, особенно со стороны Израиля, который провел в прошлом месяце военные учения, рассматриваемые как возможная репетиция операций по пресечению иранской ядерной программы. Другой сигнал – импортерам нефти. Иран дает им понять, что в случае такой атаки он включит в зону вооруженных действий и фактически заблокирует Ормузский пролив, через который из стран Персидского залива идет до 40% мировых поставок нефти. Третий сигнал предназначен внутренней аудитории. Это попытка демонстрации военной мощи усилить популярность президента Ахмадинеджада. Четвертый сигнал соседним арабским странам, как предупреждение о том, что обладающий современными технологиями Иран отомстит им, если они решат содействовать атаке на него. Кроме того, ракетные испытания могут помочь Ирану торговаться с европейцами перед визитом Верховного внешнеполитического представителя Евросоюза Хавьера Соланы в Тегеран на этой неделе. Акция Тегерана призвана обозначить его жесткую позицию перед этой встречей и ослабить надежды Запада на большие уступки, на которые он якобы рассчитывает после военных учений Израиля в прошлом месяце. Иран словно заявляет, что не боится и сам поиграть военными мускулами. И я не думаю, что эти переговоры что-то дадут. Какова линия поведения Соединенных Штатов по отношению к Ирану в свете последних ракетных испытаний? Соединенные Штаты стремятся и дальше взаимодействовать со своими союзниками, пытаясь расширить диапазон антииранских экономических санкций, выходящих за рамки малорезультативных санкций Совета Безопасности ООН. Такое взаимодействие приносит результаты. Европейцы не так давно подвергли санкциям крупнейший иранский банк. На минувшей неделе французский энергогигант Total заявил о своем отказе от переговоров по инвестициям в иранскую газовую отрасль. Я уверен, что за этим последуют новые санкции со стороны европейцев. Реагируя на слухи о поддержке Соединенными Штатами возможного удара Израиля по иранским ядерным объектам, Белый дом дал понять, что он против использования силы против Ирана, но в будущем эта позиция может измениться.
Интересно, что Россия восприняла эти иранские испытания в совершенно иной системе координат.
Там, где Вашингтон и его европейские союзники увидели наглядное подтверждение своим страхам, Москва обнаружила свидетельство беспочвенности опасений относительно иранской угрозы. Как может отразиться на американо-российских отношениях это странное столкновение взглядов? Слово Яну Рунову.
Соединенные Штаты видят в испытании иранских ракет большой дальности подтверждение опасности, какую представляет Иран для соседних стран, для Европы и для Америки. Россия, наоборот, считает, что иранские испытания нельзя назвать впечатляющими, а потому Иран не представляет особой угрозы. Чья оценка ближе к истине? На этот вопрос ответил политолог Джим Робинс, редактор онлайнового варианта журнала National Review. Я понимаю суть российской позиции в этом вопросе, но сам факт таких испытаний говорит о многом. И чем больше испытаний Иран проводит, тем очевиднее процесс интенсивной работы над созданием ракетного оружия, тем очевиднее опасность. Если бы Иран не проводил испытаний, тогда можно было бы говорить об отсутствии угрозы. Но теперь, даже если испытания прошли не так, как было запланировано, явными стали намерения Тегерана. Иранцы не испытывали бы наступательные ракетные системы, если бы не разрабатывали наступательного оружия. Я не думаю, что правомочно утверждать, как это делают российские представители, будто Иран не представляет угрозы. Кто политически выиграл от этих испытаний, а кто проиграл? Трудно однозначно сказать, кто выиграл, а кто проиграл. Каждая из сторон в этом треугольнике, Иран, Америка, Россия, использует факт тестирования ракет в своих политических интересах. Но совершенно очевидно, что действия Ирана дают Соединенным Штатам дополнительные аргументы для утверждения, что Иран представляет опасность и для региона, и для всего мира. Я не вижу, какую политическую пользу может извлечь из этого Тегеран, потому что подобные действия вызывают еще более активные контрдействия. Иранские ракеты не могут парализовать Соединенные Штаты и их союзников в Европе и на Ближнем Востоке. Наоборот, этим иранцы вызывают тревогу у Европы, до которой иранские ракеты могут долететь. И это помогает Америке убедить европейцев в необходимости создания противоракетного щита в Европе. Так что политически Иран от своих испытаний больше потерял. А России, которая сейчас пытается принизить значение ракетных испытаний, стало намного труднее утверждать, что в системе противоракетной обороны в Европе нет необходимости. Это был Джим Робинс, редактор онлайновой версии американского журнала National Review.
С ним говорил Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» после сводки новостей, но прежде я напомню вам, что в 9 часов, когда наш выпуск завершится, начнется программа «Свобода в 9», и сегодня ее ведет Евгения Назарец, она как раз рядом со мной в студии. Доброе утро, коллега.
Доброе утро.
Ну, каковы же будут основные темы вашей программы сегодня?
Ну, расскажем подробнее о том, как за взрывы на центральной площади Минска 4 июля до сих пор расплачивается белорусская оппозиция. Замечу в связи с этим, что белорусские власти не признают взрывы терактами, но вместе с тем сейчас введены особые меры безопасности на фестивале «Славянский базар», который тоже проходит в Белоруссии. Грузинско-российские отношения, споры вокруг Южной Осетии и сохранение олимпийского спокойствия в Сочи. Оказывается, это тоже связано, по мнению грузинских властей. А вот встреча лидеров Грузии и России в конце июля под вопросом. Ну и, наконец, внутри России томские власти подводят итоги борьбы с повышением цен. Кроме того, новости Москвы и Санкт-Петербурга, новости науки, обзор прессы и встреча с вами, я думаю, в спортивном обзоре.
Ну а куда же без спорта? Итак, как всегда, программа «Свобода в 9» насыщена. Слушайте ее, не пропустите. Ну а пока в Москве половина девятого, поэтому я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
На японском острове Окинава неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью на территорию консульства США. По данным местной полиции, никто не пострадал. Пламя удалось локализовать. Обстоятельства происшествия выясняются. «Газпром» и Национальная иранская нефтяная компания подписали в Тегеране меморандум о сотрудничестве. Глава российского концерна Алексей Миллер встретился с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. На Украине сегодня начинаются международные учения «Сибриз-2008», которые пройдут под эгидой НАТО в рамках программы партнерства во имя мира. Противники сближения Украины с НАТО планируют провести массовые акции протеста. В Москве в Доме кино сегодня пройдет церемония прощания с писателем Анатолием Приставкиным. Он скончался 11 июля в возрасте 77 лет после тяжелой болезни. Американское командование подтвердило факт гибели 9 военнослужащих США в боях на северо-востоке Афганистана. Боевики нанесли удар по базе в провинции Кунар, где находились американские и афганские солдаты. Великобритания планирует в течение будущего года существенно сократить свои военные присутствия в Ираке, об этом сообщил начальник генерального штаба британских вооруженных сил. В столице Судана Хартуме в воскресенье прошли многотысячные демонстрации протеста против возможного преследования президента страны Омара аль-Башира Международным уголовным судом. На саммите стран Средиземноморья в Париже президент Франции Николя Саркози провозгласил создание Средиземноморского союза, объединяющего 43 государства Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. Федеральная резервная система, Национальный банк США, окажет помощь двум крупнейшим американским ипотечным компаниям. Речь идет о компаниях Fannie Mae и Freddie Mac, от которых во многом зависит устойчивость финансовой системы страны.
Что же касается погоды, то на большей части территории России день ожидается солнечным, жарким. Вот на европейской территории температура в районе 30 градусов, вот в Москве плюс 29-31, например, без осадков и без вообще облаков день пройдет по прогнозам синоптиков, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 45%, ветер южный 3,6 метров в секунду. Ну а в Санкт-Петербурге облачность будет увеличиваться по ходу дня, ну и завтра это вообще все превратится в дождь. Сегодня же пока без осадков. Плюс 23-25 температура воздуха, влажность 43%, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, ветер западный 1,3 метра в секунду. Тема, которую мы с вами сегодня обсуждаем, конфликт Грузии и России. Множество всего произошло в последние дни. Ну вот, многие парламентарии грузинские, в частности, выступили с предложением сбивать российские военные самолеты, если они появятся в воздушном пространстве страны. Побывала там Кондолиза Райс, госсекретарь США. Вашингтон поддерживает прямой диалог между грузинскими властями и лидерами самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Вот таков главный вывод, что ли, после ее визита. Ну, а напряженность растет в отношениях между Россией и Грузией. Но вот наблюдатели, российские, по крайней мере, убеждены, что все-таки военный конфликт между Москвой и Тбилиси маловероятен. Хотя напряжение в регионе сохранится. В частности, вот об этом Мумину Шакирову рассказал специалист по этому региону, обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов.
С грузинской стороны никакого желания открывать боевые действия на самом деле нет, вопреки всему тому, что говорят о Грузии сейчас российские политики. Обе кампании для Грузии были бы чрезвычайно тяжелыми и в военном плане, и отодвинули бы, конечно, решение этих конфликтов по существу в интересах Грузии на несколько десятилетий. Ну и понятно, что первые же жертвы, они раскачали бы политическую ситуацию и в самой Грузии. Поэтому с этих трех точек зрения Грузии никакая война сейчас в регионе не нужна. Что касается осетин, конечно, воевать в принципе никто не хочет, но нагнетание обстановки и такие вот военные приготовления, они же, естественно, способствуют популярности руководства. В Южной Осетии, в общем, очень сложно с экономикой, понимаете? И там все время нужно местному руководству объяснять, почему все это происходит так много лет, где материальное приобретение от вот этого состояния независимости. В Абхазии ситуация очень отличается. В Абхазии курортный сезон, и каждое сообщение о вот этих военных приготовлениях, оно заставляет остаться дома очередную семью российских туристов. Это прямой доход, и Абхазия в общем, является потерпевшей страной в данном случае, потому что она несет прямой материальный убыток. Как, каким бы ни было ее будущее, тем более, что непонятно, в общем, чего люди хотят добиться этой эскалации напряженности.
В парламенте Грузии выступили с предложением сбивать российские военные самолеты. В то же время Вашингтон поддерживает прямой диалог между грузинскими властями и лидерами самопровозглашенных республик. Об этом заявила госсекретарь США Кондолиза Райс в ходе своего визита в Тбилиси. Как вы прокомментировали бы эти два последних события?
Что касается визита Райс, ну, очевидно, что вся вот эта вот неприятность, которая развивается и в Южной Осетии, и в Абхазии в последние несколько месяцев, она связана со стремлением Грузии войти в НАТО. И, видимо, кто-то в Москве рассматривает Южную Осетию и Абхазию как инструменты, с помощью которых можно давить на Грузию или торговаться с ней по поводу ее вступления или не вступления в НАТО. Однако тот способ, каким этот торг и давление оказывается, он, к сожалению, ничего кроме желания поскорее вступить в НАТО, Грузии не вызывает. И, более того, точно так же воспринимается ее североатлантическими партнерами. Если Евросоюз достаточно сдержанно комментирует все происходящее, то госсекретарь Соединенных Штатов выразилась во время своего визита в Тбилиси и перед ним достаточно жестко. Она фактически обвиняет Россию в эскалации напряженности в зоне конфликта. И судя по тому, что мы можем видеть, опять-таки, из открытых источников и понимать о происходящем в Абхазии и в Южной Осетии, она, в общем, недалека от истины. Что касается обещания сбивать самолет, то она, насколько я понимаю, не первая. И, в общем, вполне логичная реакция на появление военных самолетов в воздушном пространстве суверенного государства.
Это был эксперт по Кавказскому региону, обозреватель «Времени новостей» Иван Сухов. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Каким образом можно разрешить конфликт России и Грузии? Вот такой мы вам сегодня задаем вопрос. Послушайте, как отвечали на него в Томске.
У меня информации нет полной. Как можно говорить о том, что не знаешь?
Но вам кажется, что то,
информация
что
вам неполная.
Рассказывают
да,
сейчас.
Да, да.
Ну а у вас есть представление вообще о том,
полной нет.
Что там может происходить?
Нет. Там могут такие течения, в смысле какие-то причины быть, о которых даже не подразумеваешь. А официально будет картинка идти другая, поэтому не знаю.
Я, к сожалению, не отслеживаю политику, не в курсе событий, но я считаю, что любой конфликт должно решать руководство сверху. Наши политики, наши стоящие у власти люди.
Договориться надо и все.
Возможно это?
Конечно. Вон этот сейчас как его, французский лидер взял и договорился. И эти могут договориться, если захотят.
Каким образом можно разрешить конфликт России и Грузии?
Я полагаю, любой конфликт можно решить мирным путем за столом переговоров. И эта задача, по-моему, первоочередная наших политиков – научиться работать переговорщиками, не развивать эскалацию любого конфликта, будь это Грузия или какие-то другие регионы. Так что надо уметь договариваться. А для этого нужна, прежде всего, политическая воля. Судя по тому, что говорят российские СМИ, у грузинской стороны ее как раз нет. Но я не знаю, насколько российские СМИ объективны.
По-моему, только силовым путем. Больше никак.
А почему?
Да сильно они много о себе возомнили в последнее время, если честно. Маленькая страна решила показать всему миру, что вот она чего-то стоит, чего-то значит. Но это не тот метод. Надо не так вот показывать. Как-то надо начать свою либо торговлю, либо экономику, что-то как-то поднять. Уровень жизни людей, еще что-то. Тогда, да, действительно будут их уважать.
Это только мирным путем. Надо переговоры делать какие-то, и чтобы, ну, мирным путем направить.
Знаете, если честно, я как-то не в курсе вообще, в чем суть конфликта. Лето, отпуск, и, к сожалению, я совершенно не в теме, поэтому мне извините, мне даже нечего вам сказать, если честно.
Но я думаю, что можно все-таки в мирных, так сказать, целях все это решить. Но я думаю, что можно сесть за стол переговоров, за круглый стол, можно сказать, и пообщаться, найти общий язык. Я думаю, хватит и так на нашем веку этих мировых войн и стрельб всяких Айтова и Афгана. Ну, всего хватит нам. Я думаю, можно так решить все это.
Так жители Томска отвечали на вопрос, каким образом можно разрешить конфликт России и Грузии. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Традиционный фестиваль фильмов о правах человека под названием «Сталкер» проходит сейчас в России, вот во Владикавказе и Нальчике он уже прошел, а сегодня начинает свою работу в Хабаровске. Организаторами фестиваля выступают гильдия кинорежиссеров России, правительство Хабаровского края, дальневосточное отделение Союза кинематографистов страны, киноцирковое объединение Хабаровского края. Рассказывает наш корреспондент в Хабаровске Алексей Минин.
По словам директора гильдии кинорежиссеров России Игоря Степанова, слово «фестиваль» в данном случае несколько условно. Обычных атрибутов, вроде дорогих авто и ковровых дорожек, здесь не будет. Главная цель – показать зрителю другое кино.
И мы не боимся конкуренции. Это один из главных фестивалей, который проводит гильдия кинорежиссеров России уже 14 лет. И задача нашего фестиваля – попробовать через такую форму, как кинофестиваль, показать зрителям фильмы, которые никогда не увидев широкого проката. Фильмы, которые действительно представляют собой ценность как художественную с точки зрения сделанных картин, так с точки зрения зрелищности картин. Это зрелищное, хорошее кино, но так как наш сегодня прокат просто захлебнулся тем, что у нас есть более качественное американское кино, более интересное и приносящее нам доход, то, естественно, наше кино может прийти, особенно в регионы, только благодаря кинофестивалю.
В программе фестиваля тематические кинопоказы с участием актеров и режиссеров фильмов, посвященных теме защиты прав человека. По словам организаторов, эти фильмы не снимались, что называется, специально по теме. Их создатели просто снимали кино про жизнь. По словам Степанова, не во всех регионах эту акцию встречают доброжелательно. Он рассказал, что в некоторых краях и областях местные власти и представители общественности отказываются от самой темы и говорят, что им такой фестиваль не нужен. В то же время акция эта не политическая.
Мы же никакого знамени от имени ни Единой России, ни Компартии, ни демократических сил мы не проводим. Понимаете, проводя кинофестиваль, все взрослые люди, мы все равно же не сможем решить проблему региона конкретно, если нарушаются какие-то права у вас. Такие же права нарушаются и в соседнем регионе. И фильмы об этом рассказывают. Проблемы общества одинаковые. И мы же понимаем о том, что провели фестиваль, мы же не сможем решить эти проблемы.
Основной площадкой кинофестиваля станет Хабаровский кинотеатр «Совкино», расположенный в центре города. В некоторых регионах предлагали брать для показов маленькие залы. Дескать, тогда будет аншлаг. Но мы хотим не аншлага, а чтобы люди могли посмотреть фильмы, представленные на фестиваль, в комфортных условиях, отметил Степанов.
Я приезжал предварительно, объехал все кинотеатры. Меня уговаривали показать там в одном маленьком кинотеатре, в другом маленьком за цирком кинотеатре, там еще где-то. Я сказал, что давайте попробуем где-то здесь в центре. Мы остановились на кинотеатре «Совкино». Будут сняты самые лучшие сеансы, чтобы именно в хорошем кинотеатре качественно показать кино. Это вы должны всегда понимать и оценить. Это очень дорогое удовольствие.
Директор хабаровского предприятия «Киноцирковое объединение» Николай Ершов подтвердил, что для фестиваля специально отведено время ранним вечером. Все сеансы будут начинаться в 17:30. По его словам, руководство объединения пошло на такой шаг сознательно. Он также высказал свои соображения по поводу того, почему сегодня российские кинотеатры забиты американским кино.
Кто основной кинозритель в кинотеатре и его возраст? Почему вообще бум такой к американскому кино? 10-летнего, 12-летнего, 13-летнего подростку, который открывает себе, так сказать, мир только. Конечно, он балдеет от американского кино, как все мы от пепси и кока-колы балдели поначалу. А что сейчас? Может, сравнение не очень такое, но, в принципе, факты налицо.
Сегодня в рамках фестиваля пройдет творческий вечер популярной актрисы театра и кино Татьяны Лютаевой. Она представит фильм «Последний забой». При этом полчаса после фильма будет отдано на его обсуждение. И так во все дни фестиваля. На все премьерные кинопоказы и творческие встречи вход будет свободный. Как отметил Николай Ершов, фестиваль пройдет не только в Хабаровске.
Самое-то главное, что мы его проводим не только вот в одном городе Хабаровске. Мы его проводим в Хабаровском крае, в Комсомольске-на-Амуре и в Еврейской автономной области в Биробиджане.
Фестиваль завершится 18 июля. Алексей Минин из Хабаровска для Радио Свобода.
В Москве без четверти 9. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине сегодня начинаются международные учения «Сибриз-2008», которые пройдут под эгидой НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира». «Газпром» и Национальная иранская нефтяная компания подписали в Тегеране меморандум о сотрудничестве. В Москве в Доме кино сегодня пройдет церемония прощания с писателем Анатолием Приставкиным. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Ну и вновь ко мне в студии присоединилась Валерия Шабаева, последний в сегодняшнем утреннем выпуске информационной программы «Время свободы», обзор центральной российской печати, ну, своего рода десерт, да, Валерия?
Да, вот на десерт для начала у меня есть две новости, хорошая и плохая. С какой начнем, Олег?
Ну, давайте уж с хорошей.
Ну, с хорошей, договорились. С начала года, как известно, цены на авиакеросин выросли на 70%, превысив мировой уровень, пишет газета. Ну, это еще не новость, это я еще только готовлю вас. Вот, известия возмущаются. Это в стране, которая вышла на первое место в мире по добыче нефти. Но теперь в ситуацию пришлось вмешаться премьеру Владимиру Путину. Он жестко расставил точки над «и». Виноваты нефтяники, задирающие цены, и спящие антимонопольщики. Они и ответят. Теперь авиабилеты подешевеют, утверждает газета «Известия». Вот вам и хорошая новость. Чем она не хороша? Ну вот. А теперь плохая новость. Правительство конкретизировало возможные меры по ограничению поставок в Россию мяса из-за рубежа. В пятницу первый вице-премьер Виктор Зубков дал распоряжение Минэкономразвития, Минсельхозу рассмотреть возможность полного отказа от ввоза в страну импортного мяса сверхустановленных квот. Если такой запрет будет введен, мясо и мясопродукты подорожают еще как минимум на 10%.
Значит, есть мясо не будем, будем вместо этого летать на самолетах.
Или пить керосин, да?
Видимо, да.
Ну, хорошо. Вот. Газета «Новое известие» на первую полосу выносит интересную публикацию, озаглавленную «Опасные клики». По прошествии первой недели вступительных экзаменов преподаватели снова заговорили о невежестве российской молодежи. Многие из них винят в этом интернет. Новое поколение, дескать, не считает нужным запоминать то, что легко можно найти в сети. Эксперты подтверждают, глобальная сеть действительно изменила мышление молодых людей. Пожертвовав эрудицией, молодежь научилась лучше общаться, анализировать информацию и проявлять себя, утверждает газета «Новое известие». Еще одна интересная публикация оттуда же. Оригинальный способ борьбы с незаконной продажей алкоголя и табака детям и подросткам нашли власти Павловского района Кубани. Ребятам, которым удалось запечатлеть на камеру факт продажи им спиртного и сигарет, администрация перечисляет по 100 рублей на мобильный телефон. А с попавшими в кадр продавцами ведется профилактическая работа. Хотя этическая сторона такого метода борьбы с нарушителями кажется сомнительной, акция, между тем, дает реальный результат. Ну вот, а для кого, для тех, кому такая акция не помогла и кому она не дала реального результата, есть еще один вариант. Пишут об этом, опять же, «Новое известие». Законодатели и представители правоохранительных органов все настойчивее требуют разрешить в России принудительное лечение алкоголиков и наркоманов, причем без санкции суда. За возрождение упраздненной в 1994 году системы лечебно-трудовых профилакториев ратует и миссия ООН в Москве. Несмотря на опасения правозащитников, что это может привести к репрессиям против инакомыслящих, и предупреждение наркологов, что только добровольное обращение за медицинской помощью может принести эффект, перспектива возвращения ЛТП выглядит, как пишут «Новые известия», вполне реальный. Еще одна публикация, это уже газета «Коммерсант». Как стало известно изданию, более 30 любителей техномузыки, принявших участие в прошедшем на прошлой неделе во Владимирской области фестивале «Аквамарин», могут остаться инвалидами. В столичной больнице продолжают поступать пострадавшие с сильными ожогами сетчатки, предположительно полученными от направленной на публику лазерной пушки. Потеря зрения у некоторых составляет до 80%.
200%. И медики говорят, что полностью излечить травмы вряд ли удастся. Пишет об этом, напоминаю, газета «Коммерсант».
Да, вот такое завершение, в общем, мягко говоря, не самое радостное. Вот чем может обернуться любовь к музыке. Не знаю уж, какая там была музыка представлена на этом фестивале. Но так или иначе, вот так пишут сегодня на основные темы дня, что ли, центральные российские газеты. Спасибо Валерии Шабаевой, которая на протяжении этих двух часов нас с наиболее интересными публикациями знакомила. Ну, а мы в завершении этой программы вновь отправляемся в Америку. Вы уже могли слышать из новостей о том, что в этой стране идут беспокойства, ширится, так сказать, беспокойство по поводу краха ипотечных банков, который может повлечь за собой и вообще крах всей экономической системы. Впрочем, не будем здесь особенно долго распространяться. На этот счет и у наших коллег в Нью-Йорке и Вашингтоне имеются эксперты.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» удастся ли предотвратить крах американских ипотечных банков? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. В пятницу очередным сбрасыванием акций инвесторы отметили тревожную дату. Шестую неделю подряд продолжается падение курсов акций на Уолл-стрит. Последние несколько дней рынки были напуганы слухами о возможном банкротстве двух крупнейших ипотечных институций – Фанни Мэ и Фредди Мэк, на балансе которых находится почти половина всех ипотечных займов американцев. Заверения министра финансов относительно надежности двух банков слегка успокоили инвесторов. Но в пятницу после закрытия торгов на Уолл-стрит стало известно, что рухнул другой крупный ипотечный банк – IndyMac. Его активы переданы Федеральному финансовому управлению, вклады гарантируются Федеральной страховой корпорацией. Почему такой страх пронзил Уолл-стрит по поводу судьбы двух главных ипотечных кредиторов? Я задал этот вопрос сотруднику Гуверовского института, профессору экономики Михаилу Бернштаму.
Проблема очень простая, что у этих организаций имеется 5 триллионов 200 миллиардов активов, своего собственного капитала практически нет, любые потери сразу превращают эти организации в банкротов, им надо платить колоссальные долги свыше 1,5 триллионов долларов в ближайшее время, у них может не быть денег для того, чтобы расплатиться, и поэтому государство вынуждено будет принять на себя долги этих ипотечных организаций для того, чтобы их спасти.
Почему должно? Почему не дать им организованно обанкротиться?
Они гарантируют половину всех ипотечных кредитов Соединенных Штатов. Если они не могут гарантировать этих ипотечных кредитов, немедленно все держатели этих ипотек, которые собирают с них деньги, оказываются без гарантий и начинают терять деньги. То есть это разрушает всю финансовую систему, значительное число банков и финансовых организаций в Соединенных Штатах, да и по миру.
То есть картина проявляется апокалиптическая?
Государство не даст этому случиться. Вопрос стоит, какой ценой? Значит, сейчас обсуждается, что либо Федеральная резервная система должна будет принять на себя часть этих долгов, либо Министерство финансов, в любом случае отдуваться налогоплательщику, речь идет о колоссальных суммах, это большой финансовый удар.
Может ли нынешняя нестабильность обернуться более серьезным кризисом, скажем, сравнимым с Великой депрессией?
Более серьезная, да, сравнимая с депрессией нет. Просто потому, что все вклады населения до 100 тысяч долларов гарантированы, значит, люди не потеряют деньги, и поэтому не рухнет полностью кредит, как он рухнул во время Великой депрессии. Во время Великой депрессии рухнули тысячи банков, и это, в общем-то, смыло денежную массу, пропали депозиты, пропали кредиты, и, соответственно, после этого рухнула уже реальная экономика. Но кризис может быть достаточно серьезным, потому что затронуты очень большие финансовые учреждения.
Профессор, в последнее время некоторые видные россияне публично винят Соединенные Штаты в том, что они, по сути, подрывают мировой экономический процесс и создают угрозу преуспеванию их собственной страны, то есть России. Насколько, как вы считаете, обоснованы такие упреки?
На самом деле Соединенные Штаты, а точнее говоря, финансовая система Соединенных Штатов, действительно недооценила риски И, соответственно, делались очень рискованные вложения в ипотечном секторе, поэтому можно говорить, что вот в этой области виноваты американские финансовые учреждения. Но при этом надо также иметь в виду, что все развивающиеся страны и в том числе Россия, в значительной степени испытывают экономический рост благодаря тому, что вообще существуют Соединенные Штаты, существует западный рынок, куда продаются природные ресурсы. Экспорт природных ресурсов всегда зависел от благоприятных условий экономического роста на Западе и прежде всего в Соединенных Штатах. Поэтому в целом российская экономика на протяжении нескольких лет очень сильно выиграла от экономического роста в Соединенных Штатах. Поэтому по большому счету, в общем-то, больше плюсов, чем минусов для России.
И все же, может ли этот все еще раскручивающийся кризис в самом деле жестоко ударить по России?
Если цепочка пойдет следующим образом. Если вслед за финансовым кризисом будет глубокая рецессия в Соединенных Штатах и в странах Запада, если вслед за этим резко упадут цены на природные ресурсы, то тогда российский бюджет окажется в очень трудном положении. Но это цепочка из трех составляющих.
Профессор Михаил Бернштам говорил об очередных признаках усугубления финансового кризиса. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну что же, а мне до завершения этого выпуска осталось только прочитать ваши сообщения, которые я получил с ответом на вопрос, каким образом можно разрешить конфликт России и Грузии. Ну вот, что пишет нам Шамиль из Истры: у каждого из участников конфликта имперские амбиции, но главная скрытая его причина – поддержка Грузии и чеченцев в обеих войнах. Этого ненасытные российские ястребы, простите, и не могут. Это означает, что конфликт переходит в разряд глухарей, подобных палестино-израильскому, то есть в обозримом будущем неразрешим. Борис Павлович из Новочеркасска призывает вывести российских миротворцев и ввести войска ООН. Александр из Сызрани говорит, что в первую очередь должна быть обезоружена кремлевская античеловеческая власть путем скорейшего обвала мировой нефти цены. Вот как. В результате кровавых конфликтов Грузия потеряла Осетию, Абхазию навсегда, считает Михаил. США следует признать их как Косово, и конфликт будет исчерпан. Платонов пишет, что нельзя предавать абхазов и осетин, которые надеются на помощь братской России. А вот пришло сообщение, смс-сообщение, судя по номеру телефона, из Грузии. Подписано оно как группа беженцев. Мирное решение конфликта произойдет только при одном условии, если произойдет замена русских на нейтральные и международные. Но это имеется в виду российских миротворцев, значит, на миротворцев ООН. Ну, а Лидия пишет, что после Второй мировой войны было создано ООН, и границы государств были признаны незыблемыми. Напоминает нам, так сказать, а Людмила Ивановна напоминает, что Грузия отделилась вполне мирно. Ну, это имеется в виду из СССР, что ли? Кстати, она начала отделение свое с футбола, потому что сперва грузинские команды вышли из чемпионата СССР по футболу. Ну, а, собственно, это не важно, все равно процесс же был мирный. Может быть, в этом напоминании Людмилы Ивановны как раз и содержится надежда на то, что и вообще конфликт России с Грузией тоже будет решен мирно. Ну, дай бог. Как говорится, я только напомню, что все эти точки зрения — это точки зрения конкретных слушателей, а не какая-либо позиция «Радио Свобода». Ну и все, осталось мне попрощаться с вами, мне, ведущему утреннего выпуска информационной программы «Время свободы» Олегу Винокурову и нашему продюсеру Екатерине Высоцкой. От ее имени тоже с вами прощаюсь, желаю вам всего наилучшего. Ну и, естественно, призываю не отключать свои приемники и всегда оставаться на волне «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободная информация.